слушаете ночную музыкальную программу Владимира Ильинского
и Георгия Мосишвили «Братья по оружию».
С нами по-прежнему работает звукорежиссер Василий Антипов. В Москве 1 час 4 минуты. И в гостях у нас...
Сестры по оружию.
Сестры по оружию, да, напомним, как их зовут. Это Ольга Павловна, Джуд Викторовна и Наталья Константиновна. Я правильно запомнил? Так, ну и теперь, наверное, все-таки поясним наиболее любопытным слушателям, по какой же все-таки причине мы пригласили вышеозначенных барышень к нам сюда в эфир. Нам, конечно, приятно на них смотреть. Чего там? Ха-ха. Но, как бы, главная причина все-таки не в этом. Все-таки хотелось бы нам услышать, что по поводу музыки The Who говорят люди, которые знают их, видимо, лучше, чем мы с Георгием Ираклевичем. А главное, любят их больше, чем мы. Так что я надеюсь, что вот этими словами как бы расставлены окончательно все точки над «и». Причина более чем уважительная, причина приглашения сюда в студию более чем уважительная. И мы продолжим просто вот с того самого момента, на котором остановились.
Ну, с милой дамой, who's next?
Я next, но я перед этим хотела бы... Звонили слушатели и спрашивали про альбом «Ночи». В общем,
о,
да, в
спасибо.
Альбом «Ночи» у нас будет альбом «The Who Live at Leeds».
Вот спасибо за поддержку, потому что мы с Георгием Ираклевичем уже просто стали откровенно плохие. И уже где-то в течение часа вот никак не можем эту информацию донести до людей. Да, спасибо.
А теперь хотелось бы объяснить, так скажем, почему перевелась следующая вещь. Следующая вещь — это будет вещь Джона Энтвистла, которая называется «Nine of Five». Вышла она на последнем альбоме, на котором участвовал Кит Мун, который вышел в 1978 году. Назывался он «Who Are You?». Вот. А перевелась она, в общем, потому что все мы тесно связаны со школой. И, так сказать, проблемы образования, они всем нам до боли близки. Ну, это, конечно, то, что лежит на поверхности, на самом деле песня не совсем про это.
Георгий Ирахович, можно сейчас просто встряну? Георгий Ирахович, ты связан со школой?
Я?
Да.
Со
каким-то
школой?
Образом связан?
Учился.
Вот, помимо того, что
чур
ты
меня,
там
учился когда-то, как и ты, наверное.
Как хорошо учились.
Да как тебе сказать, по каким-то предметам ничего, по каким-то не очень. Я думаю,
а,
так...
А с химией, Георгий Ирахович, как у тебя дело на химии?
Ой, не говорите мне о ней.
Брат по оружию, точно.
Плохо.
Понятно.
Брать. Точно, да уж.
Просто
а что?
Меня, например, угнетает то, что, так скажем, ну, наверное, надо объяснить, что я работаю в одном образовательном учреждении.
Не будем называть какого,
хотя
а именно в том самом, из которого вылупились и вылетели.
Все мы вылупились, а Наташа еще вот...
Вылупляется.
Да, на пути.
К счастью.
Да, но дело в том, что меня угнетает тот факт, что интересует всех, в общем, главное, чтобы напичкать людей знаниями, чтобы, как говорится, человек-энциклопедия — наш идеал. А что у человека там на душе, как у него жизнь сложится и так далее, вот, ну, я не знаю, это просто никого не волнует. То есть то, что нельзя измерить. Сейчас всех волнуют голые факты, то есть какие отметки человек получает, какая у него успеваемость, какой там IQ, да, вот это волнует всех, то есть начальство, я имею в виду. А, так скажем, такие отношения...
Личная жизнь,
да, в том смысле отношения между людьми в классе, отношения к учебе.
Да, с самим собой отношения.
Отношения с самим собой, в конце концов, это, в общем, никого не волнует. И поскольку я на это обращаю внимание, вот, у меня возникает проблема, как скажем, с моими коллегами, зато...
Особенно с начальством.
Да.
Ну вот, но это было небольшое отступление, но в принципе у Джона Энтвистла есть такая строчка, в которой он говорит, что...
Поближе к микрофону, Наташа.
Знания вселенной просто запихнули в мою голову.
А Наташа у нас как человек, который претерпевает это в настоящий момент...
Процесс запихивания.
Будет достаточно справедливо, если именно Наташа прочитает перевод этой песни. Вот, я думаю, что можно приступить.
Я думаю, что Ольга Павловна сейчас нам еще скажет к этой песне такую строчку хорошую, которую...
Эпиграф.
Да, эпиграф. Прошу.
Ну, эпиграфы вообще-то два. Первое, вырванное из контекста, воспринимается просто дивно. Души прекрасные порывы.
Душить.
Душить, в смысле, вот их.
Да, да, вот именно так.
И вторая, это было сочинено. Не буду говорить кем. А то вдруг услышат. Ясно кто.
Так.
Эпиграф такой. В школе с длинным номерком. Я служу учеником. В общем, строчка «Я служу учеником» повторяется 10 раз, и в конце «В школе с длинным номерком я служу учеником, я служу учеником, я служу учеником». Ну, вот уже 10 лет подряд.
Итак, песня 905, Джон Энтвистл. Моей мамой был инкубатор. Отцом – содержимое пробирки из морозильной камеры на фабрике рождений. Мое имя – 905. И я только что стал живым. Я – вновь прибывший населенец планеты, что мы зовем Землей. Будто в полусне детство прошло мимо меня. Если голос мой безжизнен, вы поймете почему. Комплекс знания о Вселенной был внедрен в мой мозг, а когда мое юное тело достигло зрелости. Я знаю лишь то, что мне нужно знать. И что бы я ни делал, уже было сделано до меня. Каждая фраза в моей голове уже была кем-то сказана. И в начале, и в конце моей жизни открытая дверь. Когда подошло время, я был автоматически разморожен и стал мужчиной. Ледяная школа осталась позади. Теперь я должен начать жизнь, что предназначено мне. Жизнь, бывшую в употреблении уже тысячи раз. В глубине души я чувствую, что чего-то недостает. Это чувство живет во мне. Я не могу не надеяться, что однажды я пойму, что наша жизнь – сплошная ложь. Я поведаю всему миру, почему это так. Ну а пока я знаю лишь то, что мне нужно знать. И что бы я ни делал, уже было сделано для меня. Каждая фраза в моей голове уже была кем-то сказана. И в начале и в конце моей жизни открытая дверь.
Of a test tube in the icebox in the factory of birth. My name is 905 and I've just become alive. I'm the newest populator of the planet we call Earth. Suspended animation, my childhood passed me by. If I speak without emotion, then you know the reason why. Knowledge of the universe is spreading to my mind. As my adolescent body left this cruelty behind. Oh,
это эхо? А чё в эфире-то?
Брат, я по оружию.
Очень, по-моему, была душевная вещь. И прежде чем мы выведем в эфир звонок, который у нас во время этой песни прозвучал, хочу спросить у наших гостей, которые, наверное, про The Who знают все, кто же там так душевно на клавишных-то играл?
Да нет. На клавишных там, если не ошибаюсь, играл сам Джон Энтвистл.
Потому как он умеет.
Он умеет и не только на басу, и на дудках, но еще и на клавишных.
О, да, я вот
человек оркестр.
Воспользовался, поглядел, действительно, он играет, но здесь еще в качестве приглашенных еще и Рот Арджи.
Рот Арджи.
О, лихо. Так, ну а теперь, Володь, берем телефончик.
Всегда, пожалуйста, слушаем вас.
Алло.
Алло.
Здравствуйте.
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 Поздравляю вас с Новым годом и с Рождеством.
И вас. Спасибо. А представьтесь.
Слава Барану.
Слава Барану. Как же так, я тебя не узнал. Впервые, по-моему, в жизни.
Дай бог.
Ты загримировался, наверное.
Да, да. Может быть, голос изменил. Я тут пока вот слышал фонограмму, то есть группу Ху.
Это вам не фонограмма.
Извините, я не знал.
Вы мне в дворце съездили.
Какого носителя это шло. Может быть, компакт-диска.
Да, безусловно. Несущественно.
Да, так вот, я очень был изумлен активным подпеванием этой песни. Мне так очень понравилось. Я бы хотел даже услышать вот ваших гостей, как бы в эфире. Даже, знаете, как очень здорово они подпевали тому, что я слышал сейчас. Это мне очень понравилось. А вопрос мой к вашим любимым, вернее, к вашим милым.
Любимым тоже, да. Мы не будем этого скрывать, да.
Гостям, такой, собственно, к вашим сестрам. Чем известен ансамбль The Who, кроме того, что вот они, так сказать...
Гитару ломали.
То есть, каким выдающимся, так сказать, они вкладом были очень известны в рок-музыке. Вот это первый вопрос.
Понятно, да, с первым понятным вопросом, да.
Ага.
Угу.
Если,
можно я, сразу, можно, да, я предлагаю сразу, все сразу,
да,
конечно.
Да. А, сразу вопрос. Второй вопрос мой пресекал бы из первого, знаете, как-то нехорошо сразу заговорить.
Ну ладно, хорошо, давайте попробуем. Вообще у меня такое сложилось ощущение, что вот уже больше часа, как раз как бы мы все и пытаемся дать ответ на этот первый вопрос.
Ну, я попробую поставить себя на место критика, хотя я этот народ и ха-ха люблю большое, ха-ха нежную, ха-ха любовью. И скажу следующую вещь, которую про них говорили критики. Стало быть, величайший концертный состав, который играл безумно хорошо на протяжении всей своей творческой сценической карьеры.
Послушайте альбом «Ночи», вы в этом убедитесь.
Пит Таунсенд — один из лучших гитаристов, соответственно, рок-музыки. Соответственно, Энтвистл — один из лучших басистов. И ля-ля-то-паля-то-паля-то-паля, вплоть до Роджера Долтри.
Минуточку, одну секунду, Джуд. Могу просто сказать, что, в частности, у нас есть на Эхе такой, по-моему, очень толковый сборник «Rock Guitar Legends». И вот там Пит Таунсенд присутствует именно как один из лучших гитаристов.
Он же Таунсенд считается одним, извиняюсь за титул, но я сейчас стою на точке зрения критика, одним из величайших поэтов рок-музыки.
Хотя нам, по-моему, до этого, в общем, дела-то нету.
Ну, поймите нас правильно. Дело...
Еще надо сказать про рок-оперы тоже.
Вот, я об этом как раз и хотел.
Ну, так...
Первые в истории рок-музыки рок-опера «Томми».
Безусловно.
В каком году, кстати, она вышла?
Она вышла в 69-м году, хотя сами Ху говорили, что рок-опера, название появилось, собственно, случайно. Нужно было как-то назвать, и они назвали рок-оперой.
А вы не помните, кто продюсером был этой рок-оперы?
Продюсировал Чет Ламберт.
А еще кто? Их два было.
Что нам скажем?
Подскажу, Крис Стамп.
А, ну Крис Стамп, он как бы больше был менеджером, нежели продюсером группы, и... Я думаю, что там больше продюсировал на самом деле Таунсенд, чем Стамп.
А если, так сказать, знакомы с этой рок-оперой, если вы ее слышали...
Ну, странный вопрос.
Ради бога, скажите, сколько там вещей?
Ну вот, вопросики, вообще-то вещи 24, а чего такое-то?
Нет, там 22.
Ой. Знаете, это самый принципиальный вопрос, какой рок-музыку вообще когда-либо знала.
Мы сейчас будем выяснять, где те самые две вещи, в которых мы расходимся.
Слав!
У нас их сразу будет.
Слава.
Я не о том.
Слава.
А тогда?
Okay. Скажи, пожалуйста, ты любишь Битлз?
Обожаю.
Да?
Да.
Скажи, пожалуйста, сколько вещей на двойном альбоме Битлз?
Сейчас не могу собрать.
А вот так-то, дяденька.
Нет, извините, речь ушла сейчас о группе Ху, а не о Битлз.
А по-моему, речь на самом деле идет о том, что ты задаешь вопросы, которые, по сути, не суть важны, на самом деле. Какая разница, сколько вещей на...
Я к чему подвожу. Дело в том, что подробно о группе Ху написано уже... в уважаемой мной книге «Рок-пассива номер 2», том 2.
Вот как я сразу не понял, Слава, теперь все ясно. Второй вопрос, пожалуйста.
А вот как раз он был про...
Еще есть вопрос? Когда еще есть?
Я хотел немножко рассказать о томе номер 2.
Нет, Слав, в другой раз как-нибудь.
Ну хорошо,
спасибо.
Если ты меня выведешь из эфира, мы с тобой побеседуем.
Хорошо. Так, теперь мы разобрались с количеством вещей, значит, поняли, что...
А вещи все равно 24. Есть.
Да, мы как раз тут между собой говорили о втором томе.
Хорошо. Если внимательно послушать предыдущую песню, нельзя быть в машине, в общем-то. Все знать.
Да ладно, ладно, ладно.
Хотя, на самом деле, очень странно как-то я себя чувствую порой, потому что пытаешься сказать, а вот люди, а вот жизнь, а тебе говорят, а вот количество вещей, а вот энергия, а вот гармонии. Нас... Понимаете, музыка, я не знаю, конечно, у каждого есть свое мнение, но я могу сказать, что не только мое, но вот и девушек тоже здесь присутствующих. Музыка, она от жизни, если это настоящая музыка, ее трудно отделить. Я вообще не умею ее отделять от жизни, понимаете? Вот и все.
Давайте мы перейдем как бы на более спокойные какие-то интонации. Да. Мне такое ощущение, что Славин звонок как-то так всех взбаламутил. Мне кажется,
но он известный баламут.
Мне кажется, это ни к чему.
Да.
Как я все-таки вот опростоволосился, надо было мне предположить, насчет чего и пойдет главному образом.
Ну да, слушай, Слава сидит с сонным вторым томом.
Угу. Так, и поэтому едем дальше все-таки.
На самом деле, напомните по поводу рок-опер, точнее не то чтобы, а вот альбом Who's Next, как известно, он должен был бы стать очередной рок-оперой, да, которая называлась бы Lifehouse. Но так случилось, что этот проект как бы не реализовался, и... Получился только одинарный альбом, вот, который, как я уже сказала, назывался «Who's Next», и те вещи, которые туда вошли, они как бы, по идее, должны были войти в рок-оперу. Но это, ну, я не знаю, у меня такое ощущение, что идея той рок-оперы второй, она была как бы вспомогательной, благодаря которой музыканты дошли до идеи «Who's Next». То есть она отпала вполне закономерно, скажем так. Вот, и поэтому некоторые песни на этом альбоме, они как бы от имени каких-то героев исполнены. Ну, это касается, в частности, той вещи, которую я буду переводить. Но сначала, вот раз мы говорили об Энтвистле, сейчас речь пойдет о песне, которая называется «My Wife».
Вот, песня была записана в 71 году, и песня, надо сказать, очень веселая. Вообще все песни у Энтвистла, они в духе Энтвистла, как бы.
Отличаются весьма занятным английским юмором.
Да, ну, хорошим юмором. Вот. Про сам Энтвистл говорил, что он считает, что песни о любви писать, ну, может быть, это было для него немножко трудно, а может быть, он считал, что их уже слишком много, поэтому он вот писал свои песни в таком ключе. Вот. И песня «My Wife», она очень веселая, на мой взгляд.
Причем он был большим любителем черного юмора.
Черного юмора, да.
Но вот здесь тоже чуть-чуть.
Ну, тут не чуть-чуть, в общем-то. Ну, в общем, слушайте, пусть песня говорит сама за себя. Вот. «Моя жена». Моя жизнь в опасности. Скоро я стану жертвой хладнокровного убийства. Я не появлялся дома с пятницы, и теперь моя жена ищет меня. Пусть меня охраняет полиция. Я куплю себе ружье и буду сам о себе заботиться. Найдите мне охранника, лучшего борца с черным поясом карате и автоматом. Я куплю танк и самолет. Ведь когда она поймает меня, не будет времени на объяснение. Она ведь думает, что я был с другой, и этого достаточно, чтобы она оплоумила. Я куплю гоночную машину, одену сапоги скороходы и уберусь как можно дальше отсюда. Я готов отдать все свои жизни, все свои деньги, лишь бы остаться в живых. Извините. Все, в чем я провинился, так это то, что я напился. Забрел черт знает куда. Меня забрали власти, и теперь у меня нет времени на раздумья. Я куплю танк и самолет, ведь когда она поймает меня, не будет времени на объяснение. Она ведь думает, что я был с другой, и это достаточно, чтобы она ополоумила.
Я куплю гоночную машину и одену сапоги скорохода. И уберусь как можно дальше отсюда. Я готов отдать все свои деньги, лишь бы остаться в живых. Боже, как я устал бежать. Лягу я на пол и отдохну чуть-чуть, чтобы потом вновь встать и побежать. Она уже близко, совсем близко.
Еще одна вещь группы The Who в нашем эфире. И кажется, мы сейчас будем слушать очередной перевод. Я не ошибся?
Да, прямо сейчас.
Прямо сейчас, не сходя с места.
Ну, вы знаете, хотелось бы, конечно, затронуть тему рок-опер, на самом деле. Потому что тот перевод, который я буду читать, он очень связан с тем, что Таунсенд потрясающе умел входить в образ. Да. В том смысле, что, конечно, он писал о героях каких-то и от имени своих героев, но, вы знаете, я вот сижу, как говорится, в зрительном зале, говорю, верю. Потому что такое ощущение, что он писал про себя. Вот это же касается и вещи, которую я перевела, называется она «Behind Blue Eyes». Одна из самых известных, наверное, песен группы The Who. Но я перевела совсем не поэтому, а просто с нашей стороны было бы вообще-то нехорошо ее обойти, потому что именно с нее для нас все началось. То есть у нас еще особые воспоминания с ней связаны. Но дело в том, что я всегда чувствовала, что Таунсенд пишет не совсем про себя. То есть это настоящее, но не совсем про себя пишет. Он пишет от имени какого-то героя. И потом так получилось, что мы на одно из его интервью, скажем, напали, и он именно об этом и говорил. Вот. Поэтому, ну, я не знаю, тут все совпало, что называется. Но песня при всем... Вот что удивительно. С одной стороны, он говорит от имени героя, с другой стороны, песня удивительно настоящая. Ну вот, я думаю, что сейчас я тогда прочитаю перевод. Песня называется «Behind Blue Eyes». Название, кажется, совершенно непереводимое. Георгий Ратович однажды это перевел как «За взглядом голубых глаз». Ну что ж, как название-то можно перевести, но... Ну, в общем, что делать? Английский язык, а Таунсенд — английский поэт.
По ту сторону. Ну, это чисто. Да. По ту сторону. Это не как вариант, это скорее как шутка.
Что-то нет, что-то есть в этом. Ну вот. Behind Blue Eyes. Никто не знает той боли, что скрыто в моих глазах. Никто не знает, каково быть человеком, которого ненавидит, который обречен на бесконечную ложь. Но сны напоминают мне о том, о чем совесть молчит. Мои дни полны одиночества. Моя любовь — возмездие, которому не будет конца. Никто не знает этих чувств так, как я, и всему виной ты. Никому не бывает так тяжело скрывать свою злость. О том, что мне больно, никто не должен узнать. Но сны напоминают мне о том, о чем совесть молчит. Мои дни полны одиночества. Моя любовь — возмездие, которому не будет конца. Когда мои руки сожмутся в кулаки, разними их, прежде чем я сорвусь и пущу их в ход. Когда я стану улыбаться, напомни мне о чем-нибудь плохом, прежде чем я рассмеюсь и выставлю себя дураком. Если я проглочу отраву, вставь два пальца мне в рот. Если я продрогну, поделись своим одеялом, согрей меня, одень свое пальто. Никто не знает этих чувств так, как я, и всему виной ты. Никто не знает той боли, что скрыта в моих глазах.
Все непременно. Давай будем ждать. На зеленом только обязательно. Так
что, да.
Он старается.
Ладно, пока.
Счастливо.
Так, едем мы дальше. Хотели поговорить немножко про Энтвисла, все-таки так, чуть подробнее. Я понимаю, что теперь уже вроде бы так решили, что до следующего раза это отнесем. Но хотя бы какие-то общие, может быть, слова. Какие-то общие ощущения.
А вы просто скажите каждый, как вы к нему относитесь? Вы хоть и все трое любите The Who, но не одинаково же.
Ну, для начала мы скажем хором «замечательно» мы к нему относимся, а потом можно уже по очереди.
А почему только и Энтвисла? Вот я, например, люблю Пита Таунсенда.
Давайте начнем с Энтвисла.
Вы же пообещали сами в конце прошлого часа, что, мол, в следующем часе мы обязательно немножко о нем поговорим.
Ну хорошо, давайте поговорим про Джона Энтвисла. Значит, будем говорить по просьбам трудящихся. Человек был исключительно интересной судьбы, и вообще у него был потрясающий...
Почему ж был-то?
А, ну и есть. Что хорошо.
И будет.
Энтвистл был.
И будет есть.
И будет есть.
Энтвистл будет есть.
дело в том, что он учился играть... Вот, давайте проясним тогда вопрос, откуда взялись клавишные в песне 905. Он учился играть на фортепиано, поскольку его туда направили любящие родители. Ну, туда, понятно.
Фортепиано вам внутрь,
да. Ну вот, но он всегда мечтал играть на трубе, поэтому... С детства, можно сказать. Поэтому он уговорил свою маму перевести его... То есть как, устроить так, чтобы он учился играть на трубе, а как бы на фортепиано он должен был доучиваться сам. Ну, в общем, он фортепиано тихо и сапой задвинул и учился играть на трубе. Поэтому игра на фортепиано у него в такой вот стадии, в какой он остановился. Шутка старая.
Не доучка, понятно.
Нет, он учился сам на самом деле. Кроме того, ну, он вообще замечательно играл на басу. Вы можете это услышать хотя бы в концерте Ринго Стара, который... Вот компакт вышел совсем недавно, и Аня Владимир Игоревич рассказывал в передаче «Есть компакт». И почему-то по целому тройку. Мы все были очень огорчены, потому что он этой тройки не заслуживает. А Энтвистл там замечательный. Ну, Энтвистл и Кассел. Вот, а теперь Энтвистл как человеке. Вот мы поговорили про его музыку, что он замечательный и талантливый музыкант, но он еще...
Замечательный человек. Главное, чтобы человек был хороший.
Да, вот что бросается в глаза, когда вы смотрите концерт, там, кассету, видео, то Энтвистл, он самый тихий среди остальных музыкантов. У него даже был такой прозвище, это Quiet One. Вот, просто такая песня есть, в которой все доходчиво всем объяснил, что это не я тихий, это вы, да.
Слишком громко орете.
Это они громкие. Угу. Вот, и просто его надо понимать. Вот все, что он хочет сказать. В этом плане его песни очень помогли нам понять его. Вот, уже там люди...
Да, в общем, конечно, речь была необыкновенно красноречивая.
Ну, извините, конечно. У меня вот всегда был такой вот...
В общем, что и говорить, человек замечательный. По крайней мере, судя по его песням и по тому виду, с которым он стоит, прислонившись к усилителю, и, как говорю, полирует гриф, необыкновенно длинный гриф своей бас-гитары.
Ну, еще такой момент, что во время концертов единственный, кто не увлекался ломанием аппаратуры, скажем, более мягко, это был Джон Энтвистл. Потому что, как уже замечалось ранее, Пит Таунсенд изображал себя мельницу, Долтри крутил микрофоном, словно ласса. Муни раздолбывал барабанчики. А вот Джон, он стоял, как создатель оловянный, прижавший к себе свою гитару.
И объяснял это так. Ну, вы представляете, если еще и я буду скакать.
Потрясающе. Вы знаете, что у Энтвистла были очень хорошие отношения с другим очень известным бас-гитаристом.
Ну-ка.
Человек, которого звали Роджер Гловер. Бас-гитаристом Deep Purple. Так вот, если мне не изменяет... Да, точно. На диске Deep Purple «Who Do You Think We Are» помните, там на развороте, вот Володь точно помнит, виниловые пластинки, все эти цитаты переведены из статей о Deep Purple и так далее.
Переведены, да.
Вот. И там, в частности, есть такой момент, фрагмент из интервью с Гловером, когда его спрашивают, как вы оцениваете вашу роль в группе? Он говорит, когда Гиллан носится по сцене, Блэкмор, стоя на коленях, там выдает соло, Пейс готов раздолбать, как вы тут мило выразились, барабаны и т.д. и т.п., я стою и четко держу I hold the line. Потому что если я перестану это делать, все рухнет. Вот это почти слово в слово то, что сказал Джуд. Это
но
единственный человек, который...
Джуд не договорил, Энтвистл подразумевал не то, что лайн они там держали, даже когда стояли на ушах. Он говорил, что если еще я буду скакать по сцене, мы все вместе будем выглядеть как группа полных идиотов. А так, по крайней мере, хоть я один смахиваю на нормальную. Хотя бы только внешне.
Но это тоже у них было. Почему-то все замечают именно то, что они ломали гитары и так далее и тому подобное. На самом деле, мне кажется, при желании можно понять, почему они поступали так. Уже сказано было довольно много, но хотя вот все время звонящие говорят, что да, милая группа, но вот непонятно, почему они расколачивали аппаратуру. Советую просто посмотреть хотя бы парочку видео. Сразу, мне кажется, прояснится этот вопрос.
Или прочитайте книгу. В общем, в иностранной библиотеке есть книга. Библиотеки иностранной литературы. Хотела сказать Наталья Константиновна. Есть книга, которая называется The Who in Their Own Words, где они все объясняют.
В общем, они не все объясняют. В общем, там все открытым текстом про все написано.
Может быть, даже где-нибудь еще эта книга есть.
Да, само собой.
И сразу становится понятно, who's who. Ну, понятно.
Так, ну, будем считать, что мы так вкратце как бы проскользили по верхам. Все-таки еще более подробно поговорим. Я, например, его очень люблю именно как музыканта.
Само собой.
Мне кажется, что он вот его музыкальные идеи, они настолько отличались от того, что делал Лаху, видимо, это его и подтолкнуло все-таки вот к такому обилию сольников
что
в начале 70-х годов.
Вот как раз Пит говорил о том, что The Who это как вот, я не знаю, он сказал Mothership, наверное, может перевести как планета, я не знаю, с которой корабли космические улетают на другие спутники, да? Но они обязательно возвращаются на свою родную Землю. И то же самое с The Who. Они были в группе, это вот их было как бы пристанище, прибежище. И они не покидали группы.
И смысл этих полетов, в общем, смысл в этих полетах был именно потому, что они при этом все равно знали, что они принадлежат к этой группе и в нее возвращаются.
Это давало...
Альма-матер.
А снится мне трава, трава у дома.
Вроде того.
Ну, не знаю, как насчет травы, но дом точно снился.
Хотя о Джонни Энтвистле хотелось бы действительно поговорить отдельно, потому что...
И более даже серьезно.
Вот так и
поступим. Шутки шутками, а...
Он того заслуживает.
Кстати, Оль, Джуд, Наташа, как вы думаете, кто из участников этой группы, кого, вернее, из участников этой группы, я считаю, вот, ну, с моей, конечно, личной точки зрения, не хочу никаких аксиомов давать, но вот для меня, кто самый, из них самый замечательный музыкант?
Ну, разве можно такие вопросы задавать?
Нет, ну, просто как бы, ну, кому-то ближе одно, кому-то другое. Я вот есть среди них один человек, который...
Я попробую предположить, ну, может быть, это Пит Таунсенд?
Нет.
Не тянет.
Кит Мун.
Точно.
Ну, фантастический... вы же барабанщик задал.
Нет, ну, дело тут вот в чем. Он совершенно фантастический барабанщик. А, причем так как...
А человек?
Ну, значит, человека я не знаю. Но могу вам сказать, что я знаю во всей вот рок-музыке более-менее, во всей той рок-музыке, которую я знаю только двух человек, которые играли в таком духе. Это не значит, что он самый большой технарь там или т.д. и т.п. Это Кит Мун и Митч Митчелл. Есть, кстати, очень много общего в манере игры того и другого, но больше никто так не мог.
Кит Мун, чего он добился? То есть он как бы барабанщик считается, он невидимая такая фигура на сцене. То есть он как бы есть, а вот Кит Мун добился того, что просто на него все взгляды обращались к публике.
В общем, он был весьма видимый.
Он был изюминкой большой такой.
Я думаю, что так резко достаточно мы сейчас бросимся уже к следующей вещи, потому что время поджимает. Это очередная вещь с переводом. И опять же, с альбома Who Are You 78 года. Вещь, которая называется Guitar and Pen, то есть гитара и перо. Таунсенд вообще, можно сказать, много вещей написал, в общем в целом, на эту тему. Но это, я не скажу, что одна из самых лучших, но если она у меня перевелась, то это значит не случайно. Гитара и перо. Ты один, высоко над уличным шумом. Спрашивай себя, чего же ты стоишь на дереве? Если хочешь, ты волен идти, говорить или драться. Но что бы ни делал ты, все это время в тебе живет то, что должно быть написано. В твоих руках твой единственный друг. Не променяй никогда, ни на что, свою гитару и свое перо. Когда ты берешь карандаш и ты точишь его, когда ты бьешься в стену, за которой все так же ни звука, ни шороха, когда слова лежат мертвым грузом до тех пор, пока ты не сядешь, чтобы их записать, и ты всегда сомневаешься в том, что их стоит хранить, а найти никогда не бывает легко, тогда, необъяснимо и странно, но ты точно знаешь, в тебе есть что-то, что колотится, рвется, ускользает и прячется, что-то важное, что ты должен сказать. Когда ты пытаешься спеть то, что ты написал, и твой голос срывается в крик, и ты по-черному клянешься на свете от того, что рифма тебе не дается, но оно вдруг приходит спустя долгие годы отсрочки. Ты берешь в руки гитару, ты вдруг можешь сыграть. И когда ты разбил пальцы в кровь и костяшки их побелели, тогда ты можешь быть уверен, ты в силах открыть эту дверь. Сегодня вечером ты поднимешься с пола. Есть то, что тобой должно быть написано. Когда ты захочешь жаловаться, нет никого, кто смог бы остановить тебя. Но когда говорит твоя музыка, выше тебя никто не способен подняться. То, что ты чувствуешь, подгоняет тебя. Ты сбиваешься с шага и внезапно бросаешься с улицы прочь. Но неужели это и есть то, чего ты действительно хочешь? Стать богатым и сгинуть по смерти? Или, может быть, все же есть что-то, что нигде не оставит тебя до конца? Твоя гитара и твое перо. Когда ты поешь своей маме, так душевно и славно, как ты только способен, а она говорит, что ей бы понравилось, будь оно помелодичней, и ты разбиваешь гитару об изголовье кровати, чтобы позже склеить ее и начать писать вновь. И ты знаешь, что тот день уже недалек, когда ты вернешься с деньгами, она будет звать тебя золотце, припрятанными в чертовски огромном мешке в твоем кадиллаке. Ты один. Ты совсем один. Ты один высоко над уличным шумом. Спрашивай себя, чего же ты стоишь на деле?
Если хочешь, ты волен идти, говорить или драться. Но что бы ни делал ты, все это время в тебе живет то, что должно быть написано. В твоих руках твой единственный друг. Не променяй никогда ни на что свою гитару и свое перо. Не променяй ни на что свою гитару и перо.
You're alone above the street somewhere. братья по оружию.
Хотим мы этого или нет, но нам нужно подводить какие-то итоги, прощаться. И впереди еще одна заключительная песня.
Когда мы думали о том, какую вещь поставить в конце программы, все сошлись, я думаю, на вещи, которая называется «Long Live Rock». Мне кажется, это очень символично, потому что для всех этих людей рок, если бы не рок-музыка, то есть рок-музыка для них означала жизнь. Вообще, это же удивительно, что четыре настолько разных человека были столько лет вместе. И они сами говорят о том, что они стали гораздо более близкими людьми, гораздо большими друзьями через годы, чем вначале. То есть вначале они как бы были друг с другом, если хотите, через силу. Ну, и мне кажется, что рок-музыка — это было то, что помогло им найти, стать группой, скажем так, и стать друзьями.
Ну, в конечном итоге найти самих себя.
Поэтому long live rock, да здравствует рок.
Тогда мы благодарим наших гостей. Напоминаем, что сегодняшний эфир практически провели Ольга Павловна, Джуд Викторовна и Наталья Константиновна.
А помогали им?
Вернее, старались не особенно мешать, да. Георгий Мусишвили
и Владимир Ильинский.
Мы встретимся мы с вами в следующем часе, вернее, с вами будет Георгий Мусишвили, его программа «Дельта», затем альбом «Ночи», ну и что-нибудь еще к утру придумаем, все непременно.